Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на Антипасху и беседу Евгения Данилова с главным редактором газеты «Казачий взгляд», атаманом московского казачьего стана Адрианом Афанасьевым и историком казачества Евгением Косовым о судьбе русского казачества в 20 веке.
Христос воскрес! Сегодня, в день Антипасхи, Святая Церковь вспоминает апостола Фому. Этот день его памяти, и всегда в это воскресенье читается Евангелие о том, как Господь сначала явился дверям затворенным ученикам в отсутствие Фомы. И когда они ему рассказали, что видели Господа, он сказал, что пока не увижу на его теле ран от гвоздей, не вложу туда свои персты, чтобы убедиться, что это не дух, а реальная плоть, я не смогу в это поверить. И вот какая великая милость Божия. Господь дал ему эту возможность. Явился во второй раз, когда уже Фома был с ними, говорит, ну давай, вот мои руки, вот мои ребра, ты можешь вложить. Но Фоме уже это не потребовалось. Он исповедал его Господом и обрадовался, возликовал вместе с остальными апостолами. Фома первый раз поступил как дитя. Вообще все апостолы, они были людьми такими, ну, неискушенными, простодушными. Всегда без всякого лукавства говорили то, что думают. Потому что они жили в таких условиях, их окружали в жизни простые рыбаки, вот, но они так привыкли говорить то, что есть, и говорить то, что думают. Это одна из причин, почему Господь именно их избрал для проповеди Евангелия, потому что ум их был прямой, простой и не лукавый. А остальное, как Господь сказал, все приложится. И даже то, что Фома сначала не поверил, это он сказал, как часто дети говорят, просто по чувству зависти, что вот этим его братьям досталось видеть, а ему нет. Поэтому он стал отрицать, чтобы как-то уравновесить это. И когда Господь явился, ему это не понадобилось. Какой из этого эпизода мы можем взять себе назидание? Потому что недаром Святая Церковь уделяет ему этому событию священной евангельской истории такое большое значение. В том, что Христос воскрес, каждый человек, живущий на земле, может убедиться. Но это нужно самому человеку захотеть. Преодолеть свою косность, свое равнодушие, свое нелюбопытство. Вот Фома этого очень захотел, и Господь ему дал. Поэтому каждый человек, который ищет спасения, он обязательно придет ко Христу. Вот мы помним, богатый юноша однажды пришел к Спасителю и говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь ему сказал о том, что вот в данном случае для него нужно продать свое имение, отдать нищим и следовать за ним. Для каждого человека у Господа есть свое слово, потому что у каждого человека есть какая-то своя преграда для пути в вечную жизнь. И каждый человек в течение своей жизни должен увидеть эту преграду и преодолеть. Вот эта преграда называется грехом. Грехи бывают явные, а бывают они сокрыты от человека. А бывает, что человек сам себя оправдывает в грехе. И возникает между человеком и Богом, между человеком и его спасением вот такое препятствие. И Господь готов разрушить это препятствие. Если препятствие такое внешнее, как в случае с Фомой, Господь легко его разрушает. Но чаще всего бывает препятствие внутреннее. И самое главное препятствие – это отсутствие желания спасения своей души. То есть та ситуация, когда душа погружена в грех, к сожалению, большинство людей вполне устраивает. И в результате они не беспокоятся ни о том, что придет час умирать, совершенно не беспокоятся, что будет с их душой, совершенно не озабочены тем, что придется ответ держать не только за все свои поступки, но и даже и за слова. Потому что если вот это все, так сказать, развернуть, показать человеку, то человек, конечно, ужаснется. Вот. Ну и, конечно, по маловерию. Потому что, к сожалению, в силу нашей погруженности в грех, мы как глухие к словам Христа Спасителя. Он нам говорит, а нас это как-то до глубины души не доходит. Вот грех как-то делает душу глухой. Как же мы можем это оживить? Только постоянным покаянием, постоянным чтением Священного Писания, постоянным причащением святых Христовых тайн и, конечно, молитвой к Богу о спасении. Если будем это совершать, то постепенно наша душа будет оттаивать. Благословение Господне на вас, так благодатью человека любим, всегда не присно и во веки веков.
Вы слушали проповедь протоиерея Димитрия Смирнова в день Антипасхи святого апостола Фомы. В эфире программа «Благовещение».
Славяшка, и проте пей, да ты наш дан, и ляжет, ляжет, славяшка. Життя на славушка, і слава добрая, і речь высокая,
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, которые уже к нам приходили. Первый – это главный редактор газеты «Казачий взгляд», член общественной палаты, атаман московского казачьего стана Адриан Афанасьев. Добрый день, Адриан Афанасьевич.
Здорово, дневали, браты-казаки и дорогие казачки, господа атаманы.
И второй наш сегодняшний гость, который находится в студии «Благовещения», это Евгений Косов, историк казачества. Добрый день, Евгений Васильевич.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор посвящен тяжелой, трагической, непростой судьбе русского казачества, прежде всего в течение 20 века, хотя в сегодняшнем дне хотелось бы также поговорить. Прозвучала народная казачья песня «Дон Иванович» в исполнении замечательного исполнителя Владимира Скунцева. Первый мой вопрос к Адриану Афанасьевичу. Ну, этот год у нас юбилейный, по сути дела, потому что ровно 70 лет назад случилось тяжелое трагическое событие, затронувшее судьбы многих казаков. Я имею в виду трагедия в Лиенце. Есть такой город в Австрии, куда прибыли казаки в мае 45-го года, поверив обещаниям английской администрации военной, ну, прежде всего, Черчилля, который пообещал, что казаки, сложившие оружие, никаким репрессиям подвергнуты не будут. Порядка 70 тысяч казаков участвовали в антибольшевистском сопротивлении, не только, кстати, в немецкой армии, и около 40 тысяч из них прибыли в город Лиенц, где были размещены в лагерях. Ну, 28 мая Запад нарушил все свои обещания по сговору со Сталином, и казаки, прежде всего, были арестованы и подвергнуты репрессиям. Старшие офицеры, генералы, более 2000 человек, несколько сот расстреляли сразу, остальные оказались в советских лагерях. Ну и дальше такая же судьба коснулась и тех, кто находился в городе Лиенце. Они были выданы НКВД и оказались на территории СССР, где не очень хорошая судьба их постигла в основном. Они либо погибли, либо многие годы провели в концентрационных лагерях. Скажите, Адриан Афанасьевич, Запад постоянно так себя вел по отношению к русскому антибольшевистскому сопротивлению? Ведь этот случай, он показательный, он, наверное, самый известный. Сегодня на территории Лиенца есть и музей, стоит часовня, стоит храм, посвященный этому тяжелому событию, страшному. Имеется музей.
Да, надо сказать, что австрийцы удивительно уважительно относятся к этой трагедии, понимая ее историческую неизбежность. И каждый год съезжаются участники Второй мировой войны, немцы, австрийцы, и проходят молебны и поминовения, поминальные такие встречи. В прошлом году на эту печальную дату был приглашен Владимир Петрович Мелехов, наш казак, атаман с Подольска, который основал музей антибольшевистского сопротивления, да, и в том числе мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками». Вот его официально пригласили, и он участвовал во всех этих мероприятиях. В интернете размещены эти материалы, достаточно интересные.
Надо сказать, что меня тоже поразило. Есть известная книга Никиты Толстого «Жертвы Ялты». Многие наши радиослушатели, конечно, знакомы с этой книгой. Да вообще на эту тему много чего выходило, и Казанцев, «Третья правда», и мемуары многих участников вот этих вот формирований, и четырехтомник Батшева. Много есть исследований. И Кирилл Александров, историк из Санкт-Петербурга, довольно много книг он написал на эту тему, на тему истории Второй мировой войны. Но ведь многие казаки из тех, кто были выданы советом, они же не были гражданами СССР. Они являлись гражданами западных стран. даже были граждане, по-моему, Великобритании, не говоря уж о других странах. И тем не менее это не помешало совершить, по сути дела, акт предательства не просто к русским, но и к своим гражданам. Вот это нонсенс какой-то такой, парадокс исторический.
Ну, я думаю, что это для Запада весьма логичный шаг был, поскольку еще со времен 812 года Запад понял, что такие казачьи части, казачьи войска, и Наполеон говорил: дайте мне один казачий полк, и я завоюю Европу. То есть боевое мужество казаков было известно Западу, и, конечно, его не могли простить. Дело в том, что, уйдя в эмиграцию, казаки, хотя и рассосредоточились, но принесли с собой Европу русскую, и в том числе казачью культуру, традиции, строили храмы, создавали общины. Да, они работали на не очень престижных
дороги
местах,
строили
дороги, да, добывали, так сказать, природные ископаемые, работали честно, но удивительно дружно, и принеся свою культуру в жизнь многих европейских стран и городов, они получили от местных жителей высокое доверие и уважение. То есть, неся вот эту культуру и умение общаться с различными, ну, как бы структурами и государствами несколько иного точки зрения, не православными, казаки умели строить свои отношения и завоевывать уважение. И несмотря на это, произошла вот такая трагедия в Лиенце, где и дети, и казачки, и сами казаки, воевавшие на стороне Германии вермахта, были репрессированы, причем обманно, и они оказали сопротивление абсолютно безоружно.
Но были случаи самоубийств, да, к сожалению, произошла... да, люди не хотели оказаться в этих вот тисках и накладывали.
Ну, они прекрасно понимали, что такой, если их отправляют как бы на родину, в Россию, но это уже Россия была для них советской Россией, захваченной совершенно другими, чуждыми силами. Это не православная Россия. Та Россия, которая уничтожала храмы, взрывала их, которая глубоко антагонистична была казачьей культуре, казачьим традициям. Поэтому невозможно было бы принять подобный выезд. И надо сказать, что походный атаман фон Панвиц, будучи сам казаком,
хотя и гражданин
тяжело
Германии,
пережил, да, и он поддержал казаков, он их провожал, те поезда, которые уходили в Россию, уже переполненные арестованными казаками, он их не предал, и он отдался в руки НКВД и СМЕРШа, и также был репрессирован в Советском Союзе как казак.
Адриан Афанасьевич, какова судьба членов семей казачьих, которые тоже оказались под этим молотом, дети, женщины? Известно что-нибудь о них? Приходилось ли вам общаться с потомками,
да,
вот
безусловно,
этих людей?
Да, приходилось, и я лично знаком с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, которая непосредственно находилась в Лиенце и своими глазами все это видела. Поэтому отдельные люди сумели уйти от репрессий, их вывезли, их, кстати, потом укрывали сами австрийцы в своих домах и не выдавали их. Хотя трагедия была чудовищной, ведь многие матери-казачки со своими детьми бросались в воду с моста в реку с тем, чтобы не отдаться в эти руки палачей и английских, американских солдат, которые их заставляли, так сказать, и погружали в транспорты, физически издеваясь над ними,
да,
расстреливая фактически.
К сожалению, там страшные совершенно вещи описывает Никита Толстой в своей известной книге о том, что целые семьи пытались покончить с собой, некоторым это и удавалось, чтобы просто не пожертвовать своей свободой.
Это говорит о том, что
не быть уничтоженными.
Удивительно мужественно и категорически не принималось казачьими семьями, казаками подобное переселение в Советский Союз. Это была гибель.
Мой вопрос к Евгению Васильевичу Косову, историку казачества. Ну, многие знают, что, начиная с гражданской войны, порядка 2 миллионов казаков было уничтожено. Вообще, по статистике, по переписи начала 20 века, цифра такая давалась, 5 миллионов человек причисляли себя к казакам. На сегодняшний день у нас, по-моему, 120 тысяч по последней переписи россиян, которые себя назвали казаками. Вот 2 миллиона уничтоженных за годы коллективизации, за годы гражданской войны, в эмиграции, в результате голода, искусственно абсолютно организованного. Скажите, с чего все началось? Что такое политика расказачивания, которой был отмечен 19-й год, январь месяц, когда Свердлов, тогдашний один из возглавителей советского государства, подписал соответствующий указ? И насколько хорошо мы знаем, как это все происходило практически?
Да, казачество до 17-го года было то ли третьим, то ли четвертым этносом в России по численности, больше, чем их было больше, чем поляков, евреев и так далее.
И даже полемики, по-моему, велись уже в то время о том, что казачество должно быть выделено в отдельный этнос, да?
Да,
казачий,
конечно,
народ даже,
да,
выражение,
конечно,
возникло.
Этнос, народ, когда этнос имеет свою историю, свою культуру, он становится нацией, народом, все это нормально. И в течение гражданской войны, начиная, наверное, с декабря 17-го года началось расказачивание, когда декрет был принят о том, что казаки, ну, вроде бы имеют какие-то уже права, как и другие граждане России, то есть передвижение по России, мундирование за казенный счет и так далее, но в то же время нельзя носить царские награды, нельзя носить этническую одежду, уже началось с декабря 17-го года. И вот в течение всей гражданской войны, вот по войскам, особенно по крупным войскам казачьим, численность Дона уменьшилась наполовину. Дети, женщины, старики.
Была же Донская армия, вот не все знают историю гражданской войны, была добровольческая армия, была еще Донская армия.
Да, ну, конечно, это разные вещи. Более того, с мая 18-го года по конец 20-го года существовало Великое войско Донское, свое государство. Сначала там был атаманом Краснов, потом Багаевский и так далее. В общем-то, это было свое государство, да. И Белая армия, так сказать, очень даже настороженно относилась к этому казачьему государству, потому что лозунг Белого движения был «Мы за единую неделимую Россию». Это был одна из причин поражения Белого движения, потому что они не хотели ни независимости Финляндии, ни независимости Украины, ни независимости Эстонии, ни независимости Донского края. Вернее, даже не Донского края, а объединенного Донского, Кубанского, Терского.
Юга России.
Юга России. Ну, даже, по-моему, по приказанию Деникина, 5 так называемых самостийников, руководителей, были приговорены к смертной казни.
И другие, потому что они вступили якобы в сговор с горскими племенами и начали разбазаривать российские земли. Поэтому половина донских казаков была уничтожена, треть кубанских. Уральские казаки на 90% были уничтожены, потому что они ушли в поход зимний в 20-м году в Персию, спасаясь от большевиков. Ну и, в общем-то, много погибло и в походе. И...
Евгений Васильевич, а напомните нашим радиослушателям, у нас 9 или 11 было...
11 казачьих, да? казачьих войск. Поэтому
Яйке, и так далее,
геноцид вот такой, который был, он начался в 17-м году, ну и продолжался всю гражданскую войну, но хотелось бы, чтобы, так сказать, немножко пояснить вот какую вещь. Очень часто этот геноцид или инициатива этого геноцида против казачества списывают на евреев. Да, конечно, евреев и других наций в большевистской партии было очень много. И евреев, и кавказцев, и поляков, и так далее.
Русских хватало тоже. На самом деле, мне кажется, эту тему не стоит особенно муссировать, потому что это неправильное представление.
Конечно, конечно.
Раскол шел не по национальному признаку отнюдь.
В революционных партиях были разные нации. Что в геноциде виноват Свердлов, Троцкий, Зиновьев и так далее. Это немножечко, так сказать, те, которые придерживаются коммунистических взглядов, лукавят и списывают с себя то вино за это преступление. Виновата все большевики, вся коммунистическая партия была виновата в этом геноциде не только казачества, но и геноциде всего русского народа.
Вот в чем дело.
Что вызвало появление вот этого указа, и как возглавители тогдашнего советского государства мотивировали его появление?
Ой, мотивация была пафосной, мотивация была демагогической. Казаки, жандармы, ну, по пятому году. Более того, в 17-м году большевикам, анархистам, да и эсерам тоже в июльской демонстрации крепко досталось от казаков.
Два казака фактически уничтожили наступление.
Было
в июне.
В июле месяце, когда на улице Петрограда вышли, ну, сотни тысяч вооруженных, частью вооруженных матросов, солдат, рабочих вооруженных, то казаки, ну, в общем-то, по-казачьи, решительно артиллерией, пулеметами разогнали эту демонстрацию. Причем бой был городской мощный. Погибло порядка 30 казаков, много лошадей, около сотни, больше сотни было ранено. Часть казаков убитых отвезли на родину хоронить, как под казачьим традициям.
Там же пулеметы стояли на зданиях, на крышах домов и стреляли.
Ну, неважно, где они стояли, где стояли батареи, где стояли пулеметы. То есть казаки дали вооруженный отпор вот этим вооруженным колоннам, которые хотели захватить власть в июле 17-го.
Ну, заговорщикам, да.
Да, 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 да. Казаков хоронили на Марсовом поле. Выступал сам Керенский, и, в общем-то, жители Петрограда говорили тогда фразу «Вы наши спасители, казакам». Но потом ведь изменилась ситуация, был Корниловский, как его называют, мятеж. Атаман Каледин отказался выполнять требования Временного правительства. Вот, и пускать к себе эмиссаров Временного правительства. Он был объявлен вне закона, как и Корнилов, так же, как и Каледин. И когда в 17-м году Керенский снова попросил в октябре 17-го года защитить, казаков попросил защитить Временное правительство, казаки сказали, нет, нет, нет.
И Временное правительство пало, пало в конечном,
да,
итоге.
Вот,
ну, казакам это все припомнили. Давайте,
да,
мы к 19-му
вот
году вернемся, как это все на бумаге выглядело, что предписывал вот этот указ о расказачивании.
Это, да, не так? Был указ, это было всего лишь директивное письмо Свердлова, обращенное к большевистским центрам, которые выполняли властные функции, и там четко указывалось бессудный расстрел всех казачьих формирований, лишение их определенной собственности, которую казаки имели, это было среднее сословие, достаточно обеспеченное, вплоть до расстрелов детей и женщин. То есть это был четко поставленный вопрос о уничтожении казачества как сословия и тем более самоорганизующего сословия.
Что такое были...
Свердлов именно на эту причину указывал, что только казаки способны самоорганизоваться и оказать вооруженное сопротивление тем тенденциям, которым им навязывались.
Дэн Афанасьевич, давайте все-таки поподробнее об этом, потому что мы в свое время, в советские времена, много говорили про Хатынь, но не говорили про донские станицы, а ведь зафиксированы случаи полного уничтожения станиц со всем населением, когда части Чона приходили, куда набирали представителей других этносов, не русских, китайцы, латыши и так далее, чины австро-венгерской армии, которые в плену находились, и станица уничтожалась полностью. Недавно на экраны вышел известный фильм Андрея Сергеевича Смирнова «Жила-была одна баба», там показано, как в обычном селе совершенно все так бюрократически обставлено. Подошел, расписался, к стенке подошел, очередь из пулемета, уже копают могилы, расстрел заложников — это такая обычная практика, совершенно нормальная для гражданской войны, хотя ненормальная для любого вменяемого человека. Как это происходило? Читали ли вы какие-то мемуары, если существуют они, потому что большинство участников всех событий, к сожалению, приняли мученический венец и погибли. Уничтожали ведь и священство, сельскую интеллигенцию, станичную интеллигенцию, ну, врачи, учителя, представители купечества. Они первые попадали, первые были в группе риска, да, вот среди этих заложников.
Я хочу вспомнить совершенно конкретный пример. Мой хороший, давний знакомый Кришталь Сергей Николаевич, который вот с крестными ходами ходит по
которого мы ждем
всей России.
В этой студии, надеемся, что он придет когда-нибудь.
Он прислал мне статью, опубликованную в одной из журналов, свои воспоминания о своей судьбе, и в этой статье он вспоминает рассказы его матери как раз об этом времени, когда ее маленькую девочку в их дом в станице ворвался красноармеец, выбросил ее фактически в одной рубашечке на снег, на улицу, жестоко расправился с дедом и с отцом. Ей пришлось бежать в соседнюю станицу к своей тете по снегу. И когда она к ней прибежала, отморозив, естественно, свои ноги, та настолько была в ужасе, что спрятала ее в мешок, отвезла совершенно в другую станицу с тем, чтобы и на нее не пало это подозрение, поскольку все, кто укрывал казаков и пытался их сохранять, также подвергались репрессиям. Это просто простой пример, такой частный случай. И мне бы очень хотелось по этому поводу обратиться к братьям-казакам и нашим казачкам. Может быть, нам собрать такие воспоминания и как-то издать книгу этих воспоминаний по конкретным случаям в конкретных станицах. Это было бы очень интересно и необходимо.
Тем более, как Паэс сказал, что надо-надо сыпать соль на раны, чтобы лучше помнить, пусть они болят.
Нам надо знать историю наших семей, и я думаю, многие казаки хранят эти воспоминания, и если они поделятся с редакцией «Казачий взгляд» ими, я буду чрезвычайно признателен. В интернете можно найти мои адреса и почтовые, и те, кто не имеет электронную почту, может просто написать письмо по моему почтовому адресу. Я буду весьма благодарен за это. Продолжая вспоминать это, ведь очень многие казаки, встречаясь со мною, с горечью говорили о тех временах и о тех героическом сопротивлении казаков этому геноциду. Ведь и дальнейшие годы, не только 20-е, но и конец 20-х, начало 30-х годов, отмечено такими недружелюбными актами по отношению даже к тем казакам, которые и не воевали против красных. И пришлось многим покидать свои станицы, уезжать на поисках заработка, чтобы просто выжить. И это продолжалось довольно-таки долго.
Я хотел бы задать вопрос Евгению Васильевичу Косову, историку казачества, который также принимает участие в нашей беседе. Все-таки хотелось бы вернуться к гражданской войне. Каковы потери казачества за годы гражданской войны и как оно раскололось? Потому что не секрет, что революционные партии вели подрывную раскольническую работу. Ну, об этом пишет Шолохов даже в своем известном произведении «Тихий Дон». Вели подрывную раскольническую работу, чтобы внедрить свои идеи, в том числе и среди казачества.
Вы знаете, я уже говорил, донское казачество уполовинили, кубанское на треть, терское на треть.
Количественно есть какие-то оценки?
Да.
Вроде бы порядка 80 миллионов.
Около 1 миллиона.
Потери были
да.
за годы гражданской войны, а среди них
около
казаки около миллиона.
Да. Терские тоже на треть, уральские на 90% численность меньше. Я бы хотел сказать об истоках все-таки геноцида, понимаете? Самое большое преступление против человечества – это гражданская война. В гражданской войне пленных не берут.
Потому что негде их содержать, нечем их кормить.
Конечно. Когда, по-моему, Дзержинский написал Ленину, что у него там около там, несколько тысяч пленных казаков, и он спросил, а что с ними делать? Ленин просто написал, а расстрелять, что их кормить? Все. Вот такая вот вещь. Поэтому мне хотелось бы ко всем, так чтобы задумались вот о чем. Самое большое преступление было, когда большевики, а вместе с ним и ряд других партий революционного характера, выдвинули лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую». Вот это самое большое преступление этих политических сил. Что это значит? Это значит, да бог с ним, там, с Босфором и Дарданеллами. Давайте лучше сначала своих буржуев порежем, а вместе с ними порежем всех дворян, казаков, крестьянство, священство и так далее. Вот истоки геноцида. Вот что должно останавливать всех политиков перед тем, как говорить что-то, делать что-то, призывать к чему-то. Вот яркий пример – это гражданская война на Украине.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Евгений Васильевич Косов, историк казачества, а также Адриан Афанасьевич Афанасьев, член общественной палаты, главный редактор газеты «Казачий взгляд», атаман московского казачьего стана. Евгений Васильевич, как все то, что происходило и в годы гражданской войны, и позднее, ну, потому что не секрет, что та же политика уничтожения кулачества как класса, стыдливо так называлось, на самом деле это было уничтожение станового хребта русской жизни, уничтожение русского крестьянства, самого крепкого, ну, тех людей, на которых все держалось, они были уничтожены. То же самое происходило и с казаками. Как это отозвалось позже, как это отзывается, может быть, и сегодня, потому что 5 миллионов и 120 тысяч – это же сокращение, ну, почти в 50 раз, не правда ли?
Да, конечно. Ну, просто такая статистика. По всей России раскулачиванию подлежало, разнарядка даже была такая, каждое десятое хозяйство.
Неважно, кулаки они ведь... Ну,
вот-вот,
кулаки это ведь, которые там, батраков
как
держат,
говорится,
да?
Как говорится, сколько сох у вас там в миру? 100. Ну, вот 10 надо...
Кулаками назначали по разнарядке.
Вот 10 ваших кулаки.
А иногда мстили, а иногда мстили. Это же деревня русская. Кто-то кому-то отказал, кто-то на кого-то обижен.
По казачьим землям разнарядка была. Каждый третий должен быть раскулачен. Должен быть, и все. Вот такая была разнарядка. Точно так же, как в 1937 году. Вот вам разнарядка на, допустим, на Омскую область. Вот столько-то тысяч врагов народа. Вот, а вам разнарядка. Вот 15 тысяч, а вам 20 тысяч. Вот такие были разнарядки.
А ведь Солженицын же описывает еще судьбу этих людей, раскулаченных, скажем, преступление, по-моему, местечко называлось Вишера в Сибири, когда вывезли десятки тысяч вот этих раскулаченных, бросили в снег, и они там все погибли,
конечно,
эти люди.
Конечно, конечно.
Такие случаи
единичные. Да, это раскулачивание во многих случаях означало просто голодную, холодную смерть.
Я вспоминаю рассказ Владимира Петровича Мелехова в музее антибольшевистского сопротивления как раз по этому поводу, когда уже... В 30-х годах этот геноцид доходил до того, что станицы выгонялись в голое поле, руками казаков рылись ямы в земле, накрывались жердями, и всю зиму казаки с детьми, с своими женами и стариками обязаны или должны были перезимовать в этой яме. Представляете, естественно, и голод, и болезни, и просто смерть. И это было повсеместно на Дону и на казачьих землях.
Более того, я хочу дополнить, что, ну, вывезли кулаков, да, так сказать, поднятая целина Шолохова это все описывает. А что с остальными делали? Здесь я хотел бы напомнить о той практике черных досок, которая была введена в конце 20-х, в начале 30-х годов, когда уже были колхозы организованы. То есть на каждый колхоз, на каждую станицу был назначен невыполнимый план. Вот выдай вот столько-то тонн зерна или пудов зерна, и все. И ничего не оставалось в хозяйстве. И целые станицы вымирали от голода. Это было уже вот в годы Голодомора. Это уже при колхозах были, уже и кулаков там не было. Но все равно геноцид продолжался.
Можно ли сказать, что это искусственно организовано? Все было с определенной целью.
Что значит искусственно? Это была такая политика. Это была директивная политика. Все измерялось процентами. В Омской области вот столько-то врагов народа. В казачьей области каждый третий должен быть. Это просто плановое хозяйство. И все.
Что значит? Контролировалось силовыми структурами.
Да,
это войсковые части,
да,
НКВД.
Да, да. Это было ЧК. Плановое хозяйство. И все.
Недавно появился замечательный фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар», где среди прочих героев на экране появляется, ну, подобрали актера, соответствующий типаж, прекрасный, ну, характерный такой казак,
да,
сотник, участник гражданской войны, Исаул, да, он тоже погибает с остальными, потому что топят баржу с пленными недалеко от берега. Что казачий этнос дал России? Можете рассказать, что мы потеряли? Россия, которую мы потеряли, казачий мир огромный, прекрасный, потому что каждый человек — это свой
макрокосм. Я бы все-таки говорил о казачьем мире как части русского мира, только так. Не отдельно, не выделяя это. Это и русский язык, и талантливые писатели, казаки, и Федор Крюков.
Да, которому авторство...
И Шолохов, я при всей этой неоднозначной ситуации... Гениальный роман «Тихий дон». Гениальный. Неважно, кто написал, но он гениален, этот роман. И художники греков, вот, баталист, художник, ну, так сказать, очень много талантливых казаков.
И песенная культура тоже своя совершенно.
Недаром же говорят, что казак — это русский человек под увеличительным стеклом. Вот, это действительно, это соль русской нации. И нельзя разделять, вот русский, вот казак. Да, казаки в большей части не славяне. Это сарматы, скифы, половцы, татары и славяне тоже, но, так сказать, не совсем...
Смесь разных, так сказать.
Да, да, да,
было,
да.
Были времена, когда в 15 веке казаки говорили вообще на татарском языке,
да,
так сказать, иранские наречия.
Понятно, да, да, это сарматы, скифы, да, это не будем тут своей говорить. Но создавая казаки по культуре, по нации русские. И поэтому, когда мы говорим о геноциде казачества, мы должны и говорить о геноциде русского народа. И большевики в этом отношении не стеснялись. И Ленин, и Бухарин, и Троцкий, все они говорили: на Россию нам плевать, нам нужна мировая революция. И идея интернационализма, она вбивалась в Советском Союзе вплоть до Афганской войны.
До 1939 года все это тянулось.
Да, до Афганской войны. Она священный интернациональный долг, который вбивался в эти вещи. Поэтому геноцид казачества – это капля в огромном океане геноцида русского народа.
Страданий, мук,
да,
и
да,
крестных.
Понимаете, и миллионы погибло и эмигрировало в гражданскую войну. Погибли в годы коллективизации и голодомора. Террор 30-х годов, сталинский, ежовский, бериевский террор, вот он тут, унес миллионы жизней. Великая Отечественная война. Опять миллионы лучших жизней, наиболее смелых, наиболее патриотичных. Может быть, это уже и не русский народ, а советский народ, но это основа того этноса, который жил на просторах России. И более того, послевоенные годы, может быть, число жертв, расстрельных жертв было небольшое, но моральных жертв, когда людей нравственно кастрировали, когда идеологический пресс был огромен. Более того, геноцид продолжается и сейчас. Отток, эмиграция. Все говорят о третьей грандиозной волне эмиграции. Гражданская война, послевоенная война, а сейчас третья миллионная война эмиграции.
Третья — это 70-е годы, в эпоху дилетанта, разрядки. Я думаю, сейчас уже о четвертой.
И сейчас тоже, да.
Четвертый.
Да.
Ну, у меня вопрос, все-таки эфирное время не безгранично. Да. Ваше отношение к «Солнечному удару», если смотрели, конечно. И второе, вот то, что там показано в фильме, вот эта вот нетерпимость, неумение разговаривать, договариваться. Мы как бы вот инициирует наша жизнь, постоянно мы в каком-то прессинговом состоянии, Россия находится, и постоянно вот инициируем революционную ситуацию. Выносим мы все-таки, в состоянии мы из исторического опыта делать выводы, или это не свойственно? Вот как, знаете, фильм был «День сурка» замечательный, где человек каждый новый день проживал, ну, постоянно он не помнил ничего, что у него происходило вчера, и проживал тот же самый день. Вот мы как-то выйдем из этого дня сурка, и что для этого нужно?
Если вы позволите, я хотел бы все-таки вернуться к предыдущей нашей теме и указать те причины, которые все-таки были основными в геноциде казачества. А причина-то в том, что вообще-то революция – это была идеологическая война, война фактически с православной религией. А казаки были христовыми воинами и наиболее мощно аккумулировали в своей жизни, в своих традициях вот эти высокие нравственные христианские православные ценности.
Ну, защищали... монархию.
Да, нет, они не только монархию защищали, они защищали веру, православную веру. Отсюда и такая ненависть
проявленные большевиками к храмам, особенно на Дону, где были почти все храмы разрушены, к батюшкам, к представителям духовенства. Ведь именно казаки порой выбирали своих батюшек, и многие атаманы становились духовниками и уставщиками тех или иных общин, где не было подготовленных духовных отцов. Это первое. И еще один чрезвычайно важный момент казачьей культуры – именно казаки, будучи таким вот сословием русского народа, который по границам охранял спокойствие и развивал Россию вплоть до Аляски, то есть это люди, умеющие организовывать военную структуру, сопротивляться противникам, то есть вести фактически боевые действия, они же создали удивительную форму самоуправления, то есть это была народная власть, где круг, казачьи сходы решали все животрепещущие вопросы. И вот мы в газете «Казачий взгляд» посвятили этому, этой теме достаточно много времени. И сегодня эта тема чрезвычайно актуальна, потому что казаки в своем мировоззрении несут вот эту народную власть. То, что мы сегодня видим в Новороссии. Мы написали Конституцию Новороссии новую, и в газете «Власть, общество, народ» ее опубликовали проект, вот в декабре месяце. Да, проект такой Конституции. И мы учитываем, что эти земли – это земли Великого войска Донского, и воюют там казаки. И как они удивительно сегодня построили вот эту власть и выбрали тех людей, которые наиболее достойны, в свои атаманы, в своих командиров. И вот это тоже советской власти претило, и это уничтожалось. То есть умение самоорганизовываться и самоуправлять территориально своими общинами и станицами.
Я по фильму «Солнечный удар», если очень коротко об этом фильме, он поставил вопрос, как же это все могло произойти?
Ну, это очень важно, это, да, да, важно поставить.
Но он не всегда дал, он не дал ответа не всегда на этот вопрос. Ответ он на показал вопрос. Все ужасы, всю мерзость, которая произошла, но причин этого все-таки фильм не вскрыл.
А все-таки вот вторая тема-то, которую я пытаюсь поднять, постоянное рождение и возрождение вот этой революционной ситуации, нетерпимость наша, наше, так сказать, неприятие друг друга, все это является питательной средой для войн гражданских, для революций.
Это кто финансирует эти международные катаклизмы?
Ой,
это определенная группа финансистов,
не надо искать,
которая нам известна.
Не надо искать.
Во многих книгах, особенно Энтони Саттона, это описано, как делаются войны и революции. Поэтому нужно читать, и не надо задавать этих вопросов. Все уже известны.
Не надо все сводить к конспирологии, что кто-то, как нечистая сила, постоянно
конспирология
вредит.
Конспирология учитывает и состояние общества. Вот оно таковое у нас, позволяющее разрушать и отношения с Украиной, и возбуждать гражданские войны на пустом месте.
Не на пустом месте. Все это не на пустом месте. Это формируется путем формирования общественного сознания. И общественное сознание очень пластично, и оно формируется и в 30-е годы прошлого века, и в годы перестройки, и в настоящее время оно меняется, оно формируется, и именно общественное сознание двигает. Я бы сказал следующее. Какая опасность нас подстерегает? Это опасность... Ну, я бы так, коммунизации, сталинизации общественного сознания, советизации общественного сознания. Поэтому именно, ну, настоящие журналисты, отбросив все конспирологические, в общем-то, версии, должны именно бороться за десталинизацию, декоммунизацию, десоветизацию. И в первых рядах должна стоять православная церковь.
Ну, Благовещение со своей стороны.
Я бы только два слова сказал. Таких, мы привыкли рассуждать о революции, об эволюции, но мы забываем нужное и верное слово «преображение». Вот о чем я хотел бы сказать. То есть, когда мы оставляем всю социальную структуру общества, не боремся ни с кулачеством, ни с пятой колонной, а именно преображается сознание людей. Вот что главное, на мой взгляд, в нынешней и в журналистской работе, и в писательской работе.
Да, ну без правды, без истины, к сожалению, это не сделаешь. И я хотел бы, чтобы в завершении разговора несколько слов сказал и Адриан Афанасьев, который участвует в нашей сегодняшней беседе, как бы завершая тему. Естественно, мы ее только копнули слегка, потому что надо читать исторические исследования, надо читать мемуары, надо узнавать правду, не надо, в общем, зашоренность никакую, никакой зашоренности. Нужно стремиться к познанию правды тогда. И познаете истину, как сказал Иисус, и истина сделает вас свободными.
Абсолютно согласен с вами, Евгений Евгеньевич, поскольку многие годы, став одним из, так сказать, инициативных казаков Москвы, я всегда предлагал создавать казакам инициативно по месту жительства территориальные казачьи общины, входить в муниципалитеты, постигать те законы, которые сегодня управляют обществом, и очень многое положительно вносить просто по месту жительства, встречаться с молодежью, со своими жителями района, охранять свои храмы. И вот эта инициативная деятельность даст возможности, толчок, интерес к изучению и истории, и в том числе казачьих традиций, которые, конечно же, мы сейчас многие забыли. Да и потом, что такое традиция? Традиция – это среда, которая рождает те или иные нравственные высокие цели и ценности. И вот это обращение к казакам, я всегда подчеркиваю, необходимость вот этого интеллектуального, внимательного, доброжелательного отношения к тому, что делается в стране. Ведь очень многие положительные процессы происходят. Мы живем в мире, мы живем в цивилизации достаточно благополучно, и казаки в этом должны обязательно активно участвовать. Объединяться надо, братья-казаки, создавать единое командование даже в Москве.
Спасибо.
И по тем территориям, которые вы занимаете.
Мог бы еще сказать, что здорово, если когда появляются многодетные казачьи семьи, это способствует возрождению казачьего этноса. И, в общем-то говоря, я надеюсь, что все будет налаживаться, наша жизнь, она уже налаживается, уже сравнительно с тем, что было, очень большой рывок вперед сделан. Все не так плохо, на самом деле нужно иметь в душе веру и оптимизм, и все у нас получится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Адриан Афанасьев и Евгений Косов. В завершении разговора народная казачья песня «Ой, да не вечер» в исполнении Владимира Скунцева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу православным христианам и казакам на супротивные дары, и святым крестом Твоим благословляю в России нашу казачью жизнь, любовь и жительство во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Богу и его апостолу Андрею Первозванному,
что мы казаки России.
О, это не вечер, да не вечер, мне Исаул догадлив был, поступил с самой разгадой. Ой, пропадет, он и говорил, твоя буйная голова.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.